эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о библиотеках, которые приняли участие в конкурсе «Время Гайдара», и школьниках, которые написали по этой теме сочинения. Организован этот конкурс фондом «Уроки 90-х» и фондом «Егора Гайдара», и возглавляет его литературовед, общественный деятель. Кроме того, автор замечательной, написанной специально для подростков книги «Егор», Мариэтта Чудакова. Кроме нее, в московской студии члены жюри – студент РГГУ Александр Лобанов, директор Европейской гимназии Ирина Буганцева, а по скайпу с нами из города Белово Кемеровской области заведующий библиотекой номер 8 Елена Мочелова, а также уже таким образом записанным Наталья Шишкина, педагог библиотекарь школы номер 34, город Каменск-Уральский, и Наталья Новикова, библиотекарь школы номер 27, город Пермь. Вот мой первый вопрос к Мариэтте Омаровне. Почему именно библиотеки стали тем местом, где можно говорить об этом периоде истории?
Да, это в каком смысле была моя инициатива, потому что, я похвалю, говорю, но тут важные вещи. Профессора в нескольких учебных заведений высших московских решили каким-то образом помочь школе, собственно, школьникам помочь в познании истории России, что не абсолютно, особенно 20 века, что сейчас в очень таком хаотичном состоянии. И особенно выбрали время 90-е годы. Оно особенно трудно для преподавания. И издали несколько книг очень интересных, очень небольших, очень компактных и очень хорошо, легко изложающих материал. Абсолютно одинаковое оформление, книга для учителя. И они хотели, устроители этого дела, наши и профессора, и общественные деятели, ну, главным образом, профессора, раздавать это учителям. Вот, может быть, на меня рассердится Ирина Боганцева, что я относительно того, что я дальше скажу. Но я сказала, что если вот они встретятся, говорят, ну, мы 100 учителей соберем истории, расскажем им, что мы как мы им хотим помочь, и раздадим эти книги. Я говорю, да, но дело в том, что я вас очень разочарую, но из учителей, из 100 учителей пользоваться этими книгами для работы будет не больше 20. Они были крайне удивлены. У нас есть совершенно потрясающие учителя, которые следят за всей научной литературой, как и в мое время было. У меня были замечательные учителя. Вот, но довольно большая масса учителей, довольно инертная. Она по своим тетрадочкам, я думаю, директор гимназии не будет оправдывать. Ну, ваша гимназия особенная, у вас другой опыт.
Другой, да.
У вас другой совсем опыт. Но я говорю, у вас многие книги пропадут зазря, они их унесут с собой. Вы раздадите всем этих комплектов, они будут у них на подоконнике лежать. А что же делать? А я говорю, дело в том, что мои слова прозвучат кощунственно, но книга не является предметом производства деятельности учителя. Надо профессиональной. Для некоторых, да, а для некоторых нет. Надо книгу давать тому, вот я и перехожу к вашему ответу нашего, для кого она является предметом профессиональной деятельности. Если вы эти книги передадите библиотекарям, библиотекарь – это их задача. Она формулируется – продвигать книгу к читателю. Ну, пусть она немножко бюрократично звучит, но это факт. И в библиотеку за книгой придут те учителя, которые хотят использовать эту книгу. Огромная разница. И тогда как-то прореагировали на мой этот спич и сказали, ну тогда действуйте так, как вот они меня пригласили в помощь этому проекту. Действуйте, как вы считаете нужным. И я совершенно не ошиблась, увидела, потому что библиотека кивали головами, когда я им говорила. А когда я говорила, что 20 из 100 из видов библиотекаря раздались голоса. Вы оптимист, Мария Тамаровна. И вот они стали этим заниматься. А потом я решила, что необходим конкурс для активизации всего этого. И у конкурса будет задача, та самая задача, продвижение книг 90-х годов к учителю истории, к старшекласснику и в общество в целом. И библиотекари стали, на мой взгляд, очень успешно этим заниматься.
Да, ну действительно, я вот Александра спрошу, потому что он тоже участвовал в нескольких конкурсах, пока еще был школьником. Скажите, вот этот период времени, он провальный в школьной программе? Вот в вашем случае вы учились не в Москве, скажите, где?
Абсолютно провальный, потому что ни в одном учебнике истории не дается возможности поразмышлять, подумать о том, что происходило и как происходило. Дается просто короткий факт. Видимо, это происходит то ли потому, что никто не хочет заниматься, то ли боится. Это, скорее всего, так происходит. Потому что дается чаще всего один параграф, одна глава, и не рассматриваются конкретные личности, конкретные события. Просто вот есть пласт такой информации, и он благополучно забывается. А именно книги, которые вот, о которых Мария Тамаровна уже сказала, я, в принципе, на 90-ми годами и заинтересовался этой книгой, потому что мне библиотекарь буквально, ну, что называется, подсунул эти книги на глаза, я увидел, мне стало интересно узнать, а что это лично для меня будет такое.
Слушай, ваша библиотека, это школьная библиотека или районная, городская где-то?
Нет, это была район, небольшая библиотека в моем районе, и я туда ходил с первого класса. Мне было интересно туда ходить, мне было интересно, потому что там было гораздо больше выбора книг, чем в школьной библиотеке, и там было немножко другое отношение, чем в школьной библиотеке.
Хорошо. Елену Мочалову хочу спросить, как она отнеслась к этому проекту, и теперь вы член жюри, но когда-то вы впервые узнали о проекте об этом.
90-е годы для меня – это период моей жизни, период, в котором я сама прожила, и когда я решила участвовать в этом конкурсе, в первом всероссийском, то для себя я приняла решение досконально разобраться, что же происходило, потому что, приступив к этому конкурсу, у меня были двоякие чувства. С одной стороны, это ощущение свободы и надежды какой-то на будущее. С другой стороны, я помню эти талоны и бесконечные очереди. И перелопатив массу материала, я все-таки пришла к выводу, что нашей стране был дан огромный шанс, к сожалению, которым мы не воспользовались до конца. Вот такое впечатление на меня произвел конкурс. Я очень благодарна тому, что я в нем поучаствовала. Это большой поворот в моей жизни вообще.
Ну, вот смотрите, действительно, в этом есть еще, может быть, и некоторая трудность, потому что, ну, очень короткое еще расстояние, с одной стороны, да, тех событий. Вот, Ирина Богданцева, хочу спросить, вы как историк, может быть, трудно оценить и понять те события, которые произошли еще не так давно? Иногда историки говорят, что требуется какой-то определенный промежуток времени, чтобы, ну, более-менее объективно посмотреть на то, как это было.
Конечно, есть такая поговорка «врет как очевидец». Имеется в виду, что очевидец не врет, но он видел только очень маленький, у него есть только очень маленький опыт какой-то свой, через который он, делая какие-то экстраполяции, иногда совершенно неправомерные, он дает оценку всей картине в целом. И поэтому, конечно, это накладывает определенный отпечаток на восприятие 90-х. С другой стороны, конечно, 90-е – это объективно очень непростое время в жизни нашей страны, потому что произошел такой поворот совершенно к другой экономике, а прежняя экономика была в большой степени милитаризованной. И очень много было военных предприятий, которые перестали просто функционировать. Очень много людей оказались не только без куска хлеба, но и без какой-то осмысленной цели. Вот они там делали ракеты, пушки, ружья, были уважаемыми людьми в этом обществе, да? И теперь им и зарплату не платят. И говорят, все, что вы делали раньше, этого никому не нужно. Скорее вредно, чем полезно. И сейчас нам уже не нужно, чтобы вы это делали, да? Естественно, что у миллионов этих людей возникло отторжение ко всему, что произошло. А плюс еще и другие такие структурные реформы в экономике, которые тоже привели к очень непростым временам для многих-многих людей. И когда дела наладились, когда вот этот структурный переход произошел за 90-е, и в начале 2000-х мы уже получили хуже, лучше, но все-таки получили рыночную экономику, она стала давать свои плоды, да, то у людей вот такое восприятие возникло, что 90-е – это плохо, мы плохо жили, 90-е – это Гайдар и Ельцин, а вот 2000-е – это хорошо, мы хорошо живем, и это Путин и его команда. Но на самом деле Путин и его команда просто пожинают плоды тех структурных реформ, которые произошли в 90-е. И вот этой взаимосвязи в головах у многих людей нет, еще и потому, что они основывают свои выводы на достаточно ограниченном своем личном опыте. Очень горьком, конечно, для многих людей. Я себя не отношу к их числу. Как-то так получилось, что тем шансом, о котором говорила Мария Омаровна, той свободой, которая была, одни говорят, дана, другие говорят, приобретена, завоевана, может быть, завоевано не в таких уж боях, но я помню и август 91-го года, я помню все, что ему предшествовало, 89-й, 90-й год, так что не просто это так с неба свалилось, да? Вот этой свободой я лично смогла воспользоваться, и если раньше я была просто учителем в школе, была младшим научным сотрудником Академии педагогических наук, то в этот момент, в 90-е, я создала собственную школу и сделала ее такой, какой считала нужным. И вот уже 24 года я директор Европейской гимназии и получаю большое удовольствие от своей работы. Спасибо большое этим 90-м, которые дали такой шанс.
Ну вот, действительно, это замечательно, потому что то, что касается устной истории, то для детей, особенно школьников младшего возраста, она, ну, наиболее понятна, да, им действительно в 11 классе 90-е годы проходит это вот уже завершение, а здесь еще родители, которые в то время были практически такими же детьми, и поэтому, может быть, разговор получается очень понятный. Я попрошу показать вот на... вручение победителям конкурса. Я поговорила со школьниками. Это Пермь, и это 6 класс, ребята.
Написать сочинение меня натолкнула Наталья Алексеевна. Она провела хороший урок, то, как люди жили в Советском Союзе. И нам предложили написать сочинение, поучаствовать во всероссийском конкурсе. Сказали, то, что главный приз – это поездка в Москву. Ну, я подумала, почему бы не поучаствовать, не попытать удачу. Я начала спрашивать у родителей, как они жили, что вообще делали, как боролись с кризисом. Ну, у меня мама хорошо помнит, как она стояла в больших очередях, приходила рано утром, ей на руке записывали номер очереди, она уходила в школу и вечером уже забирала продукты. Бабушка помнит, как тяжело было, когда на старе, когда Гайдар привел реформы. Было тяжело, но они справлялись. Бабушка постоянно ездила в командировки, привозила разные продукты, которыми пыталась наша семья. И, в принципе, мы выживали как могли.
Я помню про маму. Не помню, я писала, не писала. Потому что в 91-м году мама стояла в очереди, в очередях. И все это очень занимало очень долго времени. Ну, я вообще готовилась к конкурсу, писала сочинение. Но нам сказали написать о 90-х годах. Там было как о семье можно было написать. И все-таки я решила вот рассказать про как жили. Вот развал СССР моим родителям не ощутился. Вообще, они, можно сказать, этого не заметили. Как жили, так и жили. Только, конечно, там нули стали растать, прирастать. Потом их, конечно, убрали. Но мама еще сочинение этого не писала. Но мама рассказывала, что раньше вещи же были очень дорогими. И у нее был костюм красивый на то время. Но сейчас это, конечно, так уже. И мама с подругой решила сделать кукол. Они изрезали этот костюм, и потом бабушка, конечно, ругала их, потому что иногда приходилось очень долго стоять в очередях, иногда даже не доставалось еды, иногда было, ну, просто тяжело.
Нам рассказывали про 90-е годы, нам рассказывал библиотекарь про фразы, и мы должны были как-то перевести на современный язык, допустим, выкинуть мясо. Выкинули мясо. Это было странно. Мы сначала не понимали, что происходит. Но нам рассказывали, вот опять же, про реформу Гайдара. Мы периодически не понимали, о чем говорят. То есть какие-то странные словечки для нас непонятные иногда бывали. Но как бы пытались подобрать синонимы, которые есть на нашем современном языке. Вот я как раз начинал писать сочинение. Я написал его, можно сказать, благодаря родителям, потому что я сам, поскольку ничего не знаю про 90-е годы, я написал сочинение по рассказам своих родителей. Допустим, как выкладывали фразы «печеньем привет» на витринах магазинов. По-моему, «Слава КПСС». Спрашивал родителей, не говорил то, что я пишу сочинение. Они с улыбкой рассказывали про 90-е годы. Я это все записывал, не торопясь, как бы, и потом писал сочинение. Это все рассказывали родители с улыбкой. То есть вспоминали радостными эмоциями. Нет, они сами так сказали, то, что мы не почувствовали перемен, потому что у них были другие заботы, допустим, сходить поиграть в футбол, как я написала, или сходить погулять. Мои родители жили, то есть, получается, у своих родителей, где сейчас живут моя бабушка с дедушкой. Мама жила там, где живет сейчас моя бабушка по маминой линии, а, соответственно, папа жил, где живет моя бабушка по папиной линии. И это все те же квартиры, все те же дома. То есть я могу сейчас прийти и сказать: «О, здесь папа жил в 90-е годы». Но каждый день я запоминаю частичку своей жизни. Каждый день это частичка моей жизни. И надо из каждого дня жизни вытянуть самое главное. Допустим, я сейчас сижу, и я думаю, то, что я запомню до конца своей жизни этот момент, как я сейчас рассказываю на камеру, с микрофоном в руках. Я думаю, своим, не знаю, внукам буду об этом рассказывать.
Ну, смотрите, у Максима замечательное ощущение истории, да? Он уже понимает, что он в истории живет. Вот его родители, вот этот дом, это такое продолжение истории. Мария Тамара, все-таки, как вам кажется, дети в большей степени что-то узнают вот в таком возрасте от родителей?
У меня совершенно есть определенное об этом представление. Чем раньше, начальная школа, они, конечно... не сами собой не замечая, черпают все это у родителей. Даже, я бы сказала, больше у бабушек. Это даже меня в какой-то степени подбило писать книгу свою «Егор» для школьников, потому что я говорила, я хочу опередить бабушек. Потому что если бабушка ему говорит в первом классе еще, меня Гайдар ограбил, то у него это ложится таким невынимаемым куском. Он ничего не знает. А уже бабушка сказала, это такой эмоционально, даже не интеллектуальный, эмоциональный свиток такой. В этом смысле, конечно, воздействие родителей очень сильное, поэтому для меня было очень важно, чтобы школьники, вовлечь в этот конкурс школьников, я вообще придаю огромное значение подросткам. Вот сейчас вы видели, да, ведь не верили, что шестиклассники написали сами сочинения. Вот сейчас вы записали их, вы сделали замечательное дело. Мне, например, говорили, у меня есть такой детский детектив «Дела и ужасы Жени Осинкина», действуют дети от 10 до 13 лет. И очень делают серьезные вещи. Ну что, Мария Тамара, разве в этом возрасте могут они делать? Ну вот мы видели, да, мы видим сейчас с вами, как умно, как зрело даже, я бы сказала, шестиклассник сюжет. Их никто не подготовил. Поэтому сначала родители, да, потом включается, если хороший педагог, что далеко не всегда бывает. Вот мне, например, очень повезло в школе, я даже посвятила одну из своих книг своим школьным учителям. Мне все до одного были учителя замечательные. Я написала в одной своей статье, что время было плохое, а школа хорошая. Вот. Мне всем везет. И тогда, как ни странно, а может быть совсем не странно, роль библиотекаря очень возрастает. Сейчас нам выступали на конкурсе, дети говорили, ну, подростки, они говорили, ну, вот нам иногда на школьных уроках истории скучно об этом слушать, а когда нам библиотекарь рассказывает, собирает нас, нам это интересно. Они, знаете, они ведь всегда честно говорят, искренне. Может быть, Ирина, стандартный такой у некоторых учителей, ну, какой-то стандарт сам, устают от самого стандарта урока дети, возможно. От этих 45 минут. Короче говоря, что-то новенькое, то, что с ними библиотекари стали этим заниматься, это вот додумалось, когда мы работали над конкурсом, что две части. Первая, библиотекарь работает с учителем, а вторая часть, библиотекарь работает со школьником. И это оказалось, у нас каждый год нарастает участие школьников. Ну, вообще, как говорится, ходячая фраза «Дети – наше будущее», она же очень верна.
Мария Тамаровна, вы правы еще в том, что историки не все готовы. Я спросила Наталью Новикову, она как раз библиотекарь вот той школы в Перми, откуда вот эти ребята. И она рассказала, что, собственно говоря, историки не всегда готовы. А как раз дети в шестом классе, в этом возрасте, они очень даже хорошо все воспринимают. Сейчас мы посмотрим интервью с Натальей Новиковой.
Как-то я вот с этим классом совсем по другой теме встречалась, по литературной. И у нас так разговор зашел. И они высказались, тот же Максим, который сегодня выступает, он сказал, в Советском Союзе, где к людям было более справедливое отношение. Вот, они высказали, что где было более справедливое? В Советском Союзе, и там было лучше. Я говорю, откуда вы знаете, что там было лучше? Вы-то там не были. Они начали задумываться. Поэтому я и стала работать дальше с этим классом, потому что вот это вот мнение родителей, которое им навязано сверху, они даже не подозревают об этом, как раз меня к этому и подвигло, что как бы надо им раскрыть глаза и научить думать самим, сравнивать. не верить вслепую. Поэтому шестой класс, я думаю, что это не тот возраст, не такой возраст, когда нельзя детям ничего сказать. Наоборот, вот в десятом классе им, наоборот, очень трудно что-то уже доказать. Вот видите, в шестом они уверены, родители уже их настроили, уже, можно сказать, зомбировали каким-то образом их сознание. В десятом классе это уже укрепилось. Ну, во-первых, детям нужно всегда все пощупать, поэтому я придумала создать им модель такого магазина. Попасть, ну, конечно, это небольшой был прилавок 90-х и прилавок советских времен. Там разные товары, хорошо, что у меня есть разные вещи, которые коллекции, очень много денег, потому что у мужа бабушка, ну, очень много денег там скопила, несколько тысяч. И это у меня уже не первый год идет на выставки и для детей. Потом различные предметы остались, которые можно было бы и показать. Значки старые, атрибутика. Потом игрушки, не игрушки, игры старые советских времен. Ну, допустим, там шахматы. Потом я помню, так как я тоже дитя перестройки, пустые магазины я помню очень хорошо. И помню то, что мы ели. Сейчас, а так как сейчас в магазинах все к советскому возвращается, очень любят эти бренды советские. Поэтому кое-какие вещи, естественно, были поддельные. Самое главное, что дети должны были сравнить ценники и те вещи, которые появились в 90-х годах, когда нас завалили сникерсами, марсами, жвачкой и прочим-прочим. Это тоже у нас было. Они не знают, что такое талоны. И, ну, это меня удивило. Они думали, что когда приобретали мы товары за талоны, не надо было платить деньги. Они думали, что талоны, и все, значит, бесплатно. Они даже не знали, в общем-то, зачем нужны эти талоны. Мы работали так. А почему так стало? Вопрос был главный. Вы заметили разницу между ассортиментом этих магазинов? Почему? Ну, они заметили. Да, в Советском Союзе был очень... ассортимент небольшой, продуктовый. Почему это было? Что к этому привело? И мы, конечно, разбирали это уже, ну, более подробно. И еще им предлагалось, когда они усвоили себе, что страна в экономическом кризисе была, какой выход должно было найти правительство? Какие шаги нужно было сделать? Ну, дети – это практическая работа, то есть они должны были из разных шагов, которые им предлагались, выбрать верные или предложить свои. И вот это как раз к тому, что сделал Егор Гайдар. И они усвоили себе, что он-то сделал шаги правильные, и что иначе-то было быть вообще не могло. Вот последний мой, наверное, вопрос был, как мы живем сейчас? Плохо или хорошо? Они сказали «хорошо». Они все сказали «хорошо». И удивились, какие трудности испытывали их родители в школьном возрасте, когда они были. И поняли, в общем-то, все, что реформы были не зря. И те, кто не согласен с результатами реформ, ну, что считают, что это неправильно, как большинство, да. И я сама удивилась, когда сочинение-то их читала, что и родители-то их не настраивали, потому что родители практически все мои ровесники, а мы в подростковом возрасте воспринимали все это... Не, во-первых, менее болезненно, во-вторых, видели плюсы, что ли, в жизни и могли судить, наверное, объективно. Вот сейчас мы уже можем судить объективно. А дети просто эту историю не знают. С историками я стараюсь по этим вопросам не сталкиваться. Я потому что знаю, что наши историки, они имеют свое мнение. Но вот только с молодыми можно. Ровесниками моими или еще моложе. Те прекрасно знают о кризисе. Чем старше историк, тем, несмотря на то, что он историк, он относится к 90-м годам как ко времени сплошных ошибок, каких-то неправильных шагов.
Она потрясающе хорошо работает.
Замечательная, да, библиотекарь, просто замечательный библиотекарь.
Она работает, понимаете, когда смотришь, она присылает фотографии, идет мероприятие. Вот лица детей на ее мероприятие и лица на некоторых других. Это небо и земля. Она увлекает детей, они слушают, открыв рот. Они в историю окунаются, понимаете? Она талантливый человек.
Да, я думаю, что библиотекари должны быть такими. Хочу членов жюри спросить. Вот эти сочинения из Перми были практически, вот я читала несколько, они все были замечательны. Что-то еще среди работ, те, которые пришли в этом году, вас удивило, поразило, было что-то необычное, интересное? Ну, Саша, вот вы, наверное, как-то и до этого тоже смотрели.
Да, но если смотреть на работы, то порой меня удивляло, что чего-то вот не хватает все равно. Вот даже, ну, в детях можно сказать, что это, наверное, в силу возраста, потому что у них еще до конца мнение, может быть, не сформировалось.
Слушай, у вас первый курс, насколько я знаю. Вы еще в прошлом году были...
Да, в прошлом году я тоже участвовал. Не хватает свободы мысли все равно, так или иначе, потому что взрослые загоняют в рамки, потому что... У взрослым кажется, что этого нельзя сказать. Да, пусть это свободный конкурс, который первым говорит о 90-х открыто, не боясь и совсем другим взглядом, но все равно этого писать нельзя, а вдруг, а что случится? Но...
Это с вот, вами так было, да, когда вы вот начинали?
Да, я сталкивался с этим и, не то, и в целом в жизни. Но вот это «а вдруг» нужно опускать все-таки. Я надеюсь, что, может быть, меня услышат школьники, вот те, кто примут в дальнейшем участие в конкурсе, потому что вот это «а вдруг» нужно забывать, потому что, вот как было сказано, мы живем вот этим днем, вот этим моментом. И вот этот момент – это самое ценное, потому что почему вот те, кто молодые родители, они проще воспринимают? У них было меньше проблем, они немножко по-другому подходили. У них были какие-то свои вот более ранние заботы. Вот я могу сказать по себе, когда сталкиваешься уже, вот перейдя в институт, повзрослев, уже совсем по-другому начинаешь оценивать многие вещи. А когда ты шестой класс... Я не соглашусь, что в 10 классе уже все сформировано. Нет, все равно продолжается формирование. Я «Дела и ужасы» Жени Осинкиной прочитал, когда я был в 9 классе. Эта книга вот полностью перевернула мое сознание. Я понял, что можно действовать. Я понял, что это реально. Да, у меня были мои жизненные примеры, когда я мог спокойно, свободно действовать, у меня получалось. Но чаще всего рамки все равно давят какие-то. И рамки исходят от взрослых.
Спасибо, Саш. Ну что, тогда вот Карине Богунцевой, как вы думаете, что важное в этих сочинениях, вы там для себя, может быть, поняли, или главное то, что действительно через какие-то очень простые вещи дети вдруг выходят на обобщение? Да?
Вы знаете, для меня было удивлением в этих сочинениях не увидеть расхожих штампов. Вот, видимо, тот факт, что дети обращались именно к воспоминаниям и родителей, и дедушек, и бабушек, и ситуацию они видели вот изнутри и глазами своих родственников в каких-то очень мелких, иногда интересных деталях, получалось, что тот образ 90-х, который, в общем-то, во многом в настоящее время навязывается населению России, этот образ, он никак в их сочинениях не присутствовал. Они сами еще достаточно небольшие люди, чтобы вот воспринимать телевизор так подробно. Наверное, им не так интересно его даже и смотреть по этим сюжетам, да. А родители тоже, они рассказывали о своем опыте. И поэтому вот такая определенная свежесть взгляда, она для меня была неожиданной. Я не рассчитывала вот увидеть именно это. И свежесть взгляда, это она заключалась в том, что люди не жаловались. Вот я не жалобы на ужасную жизнь прочла в этих сочинениях, а в них было то, как люди адаптировались, как они, тем не менее, выживали, жили, как они сумели все это преодолеть, и как они сейчас смотрят в прошлое, иногда даже с некоторым юмором и с такой иронией, что да, вот это произошло в их жизни, но это уже пройденный этап, и сейчас уже жизнь другая, она наладилась, и они смотрят на все, что случилось, с такой небольшой, может быть, улыбкой. Вот такой вот взгляд был для меня неожиданным.
Да, это интересно, потому что все, что они потом прочитают, они смогут отфильтровать через эти свои ощущения и впечатления, которые, ну, наверное, они более такие живучие и живые, потому что они вот связаны непосредственно и с семьей.
Да, я вот, например, извините, сама стояла в этих очередях. У меня в 91-м году родилась дочка, мой третий ребенок. И поэтому нельзя сказать, что хоть я в Москве, конечно, жила, но это была непростая жизнь. Однако я вспоминаю сейчас не столько эти очереди, сколько вот головокружительное ощущение свободы, знакомство с теми книгами, которые я раньше не только не могла прочитать, а некоторых из них я даже не имела понятия, что они существуют. Те фильмы, которые вышли тогда, 20 лет пролежав на полке, вот это вот все вспоминается. А уже как-то там в очереди стоял, ну, это рутина. Тем более, что и в 89-м году, вот во второй половине 80-х уже это все было. И дефицит был в 70-е годы, когда тоже стояли в очередях, и там туфли стоили, например, половину моей учительской зарплаты. Как-то это все уже воспринималось нормально. Мы тогда привыкли жить очень скромно.
Да, но тем не менее, это вот у ребят есть, да, вот в воспоминаниях очередь, это такая важная история, и, наверное, это действительно такой знаковый момент, с этим ничего не сделаешь. Елену Мочалову хочу о том же спросить, вот в работах ребят, что вас, может быть, удивило, поразило?
Я, наоборот, не считаю, в отличие от Саши Лобанова, что там не было свободы мысли. Для меня эти детские работы очень открытые и очень искренние. Там все ребятишки, которые у нас вышли в итоге в финал, которые завоевали главные премии и поощрительные, там, наоборот, присутствует вот эта свобода мыслей. У некоторых сочинения были всего на одну страничку, но так зрело, ёмко и в то же время, как уже сказала Ирина, на воспоминаниях своих родителей и дедов все это было представлено. Это нужно обладать особым таким даром, вместить на одну страничку, потому что расплываясь и расписываясь на 6-7 страниц, это не есть хорошо тоже. Нужно коротко, ёмко и зрело это сказать. И у детей это получилось гораздо лучше, чем у взрослых. У нас была работа девятиклассника Максима из села Пермского края Большой Букор, где он написал буквально на 2/3 странички сочинения, великолепное сочинение, где он коротко и ясно рассказал о своих впечатлениях о 90-х, тоже, кстати, построенных на воспоминаниях родителей. И это было так взросло и серьезно, что когда я встретилась с ним на конкурсе, я спросила: «Максим, сам ли ты написал?» Но пообщавшись с ним, я поняла, что сам, потому что у этого мальчика достаточно твердые убеждения и есть принципы, такие уже сложившегося человека самостоятельного по жизни. Он не будет заимствовать у кого-то что-то. И поговорив с учителями, я поняла, что там достаточно демократичная современная семья, которая ищет информацию не только по телевидению, но использует другие источники, как и положено любому нормальному человеку. И интернет, и газеты – и основывается на разных абсолютно источниках, составляя свое мнение и представление. Семья состоит из 3 детей, и каждый ребенок вот такой, как Максим, самостоятельный и принципиальный. Я рада, что есть такие дети, думающие, серьезные и имеющие свою точку зрения на все. Это очень радует, потому что понимаешь, что у России есть огромный потенциал и огромное будущее, когда дети пишут свои мысли, излагают их самостоятельно, имеют собственную точку зрения. Это просто здорово. Просто греешься от этих работ душой.
Да, Мария Тамаровна, я хочу спросить, да, может быть, еще так понятно ребятам, потому что это не только политика, это еще экономика. То есть можно понять события через такую, ну, достаточно понятную вещь, которую можно просчитать.
Вы знаете, вот я поэтому писала «Пешку и Гор» для, я написала подзаголовок «Для смышленых людей от 10 до 16 лет». Там я эту экономику довела до совершенно такого популярного вида. И Яков Фаринсон, профессор экономики, он сказал, что вот наконец есть популяризация экономики. Можно рекомендовать тем, кто не экономисты, студенты, а проходит экономику не экономист. И вот многие уже, есть просто сочинения, вот уже 3 года сочинения идут по этой книге. Что вы узнали нового? Один из вопросов, номинация. Что узнали нового о 90-х годах из книги «Егор»? Абсолютно ясно, что понимают. Но я так старалась. Я столько сил потратила на то, чтобы это было доступно. Для взрослых я бы написала совершенно спокойно. Вот. Я старалась, чтобы было доступно. Я не знаю, Ирина, как по-вашему, доступно это?
Да, да, замечательная, да, книга.
Для 14-летних, 13-летних. Да. Даже 12-летних. Вообще вот я восхищаюсь этими шестиклассниками, потому что в нашей стране постоянная недооценка детей и подростков. Извиняюсь за семейные предания. Я росла в семье, в которой только спустя много лет поняла, у нас 5 детей было, что родители относились к детям с большим уважением, что в России огромная редкость. На нас возлагали надежды, считали, что мы должны только на пятерку учиться, но главное с уважением. Вот нельзя было представить, чтобы нам сказали родители: ты врешь. Это абсолютно нельзя было вообразить. У нас очень плохо обращаются с детьми, и поэтому недооценивают их ум. Их, я бы сказала так, ум подростков от 12 до 14 лет недогружен. Все говорят, что они перегружены. Они перегружены. Я не преподаю сейчас в школе. Это Ирина может корректив свой внести. Но они перегружены, может быть, лишними вещами. Но работа ума в некоторых школах, в большинстве школ, недостаточная. Вот в европейской гимназии, там, конечно, над этим серьезно думают. У них из истории. Я вот когда говорила, что я вроде собрала у учителей, библиотекарям эти книги, эту тему, так сказать, истории России, вот последней четверти, скажем, или три, ну там, пятой части 20 века. Но вот в европейской гимназии директор сумела создать такой книг. У нее замечательные историки, я не буду их называть для того, чтобы не навлекать на нее каких-нибудь недоброжелателей. Поэтому я промолчу, фамилии не буду называть.
Но у них там три библиотеки, насколько я знаю.
Так что это библиотека. Ко мне приходила Ирина в свое время, я пригласила с библиотекарем вместе домой. Я видела этого умного библиотекаря. Ну что вы, там все в порядке. То есть сделать можно очень многое. Пример Ирины доказывает, что очень многое можно сделать. Я у них выступала, у детей. Это абсолютно ясный ум, при все прекрасно. Такие вопросы задавали. Нужно, понимаете, у нас дети, да. Как я в советское время говорила, к удивлению своих коллег, у меня был такой тезис. Цензура недогружена. Город недогружена, да нельзя ничего напечатать. Цензура недогружена. Я была в этом уверена, и я это доказала многократно. И сейчас дети не перегружены, а они недогружены работой мысли. И даже те вопросы, которые ставят в учебниках, они меня не удовлетворяют, в том числе истории, они
недостаточны. Да, я с вами совершенно согласна. Помимо того, что я директор, я преподаю в 9 классе обществознание. Просто для удовольствия вспомнить, как говорится, тряхнуть стариной. И вы знаете, учебник написан на таком уровне, такие вопросы там ставятся, что мне даже неловко этим взрослым людям вот эту всю проблематику вот так вот преподносить. И я сижу, мне приходится очень много готовиться для того, чтобы заново переформатировать, по этой же теме дать урок, но с совершенно другим уровнем вот аналитического подхода, с другим уровнем глубины и связи с сегодняшним днем. И это не только в 9 классе, так можно сказать и в 6, и в 7, и в 8.
Но проблема,
именно
да,
это происходит.
Проблема еще уроков истории учителей, вот почему библиотека очень правильное место для разговора, потому что учитель все-таки оценивает, а родители в определенном возрасте уже не имеют того авторитета, да, какого-то такого важного. И таким образом библиотека – это то место, куда можно пойти. Там есть еще один взрослый, который тебя не оценивает, не старается тебя воспитывать и куда-то в правильное русло поставить. А человек, с которым можно просто пообщаться. И вот я хотела бы из Каменска-Уральского Наталью Шишкину попросить нам показать тоже интервью небольшое. Она тоже большой молодец, педагог-библиотекарь школы номер 30.
Тема 90-х. Во-первых, я начала так близко ей заниматься, когда вот увидела в конкурсе, который проводится фондом «Уроки 90-х» для Егора Гайдара. Но сначала, конечно, даже вот говорится, что мы все равно дети социализма, да? То есть мы в рамках. Нас все время держали в этих рамках, и шаг влево, шаг вправо – это уже как бы расстрел. Поэтому, конечно, было очень тяжело. Я вот помню, когда я проводила первое занятие для 11-классников, во-первых, я сама как бы читала книги, вот, которые сам Гайдар написал, и «Уроки 90-х» там из этой серии. То есть я сначала сама все читала, потом, чтобы приготовить занятия для детей, чтобы детям доступно все это объяснить. Но я как бы вообще в каждом своем мероприятии, то есть я третий раз уже участвую, я стараюсь такие формы выбрать, чтобы дети активно работали, и вот именно что информацию-то они черпали из того материала, который им предлагается, чтобы они делали выводы. Потому что ни для кого не секрет, что сейчас дети с трудом, конечно, читают, и тем более, если они читают по истории, это у них все рамками школьного учебника, и здесь что-то новое. И, конечно, я сама, и вот когда у меня это же проводила для педагогов, у меня и директор, там учителя истории были. Директор даже, вот она, значит, участвовала, все, но она потом встала и говорит, я не могу слушать, когда дети говорят, они же не знают, как там или что. Они делают выводы на основании того, что вот есть книга, да, они делают свои выводы. Ей, может быть, эти выводы даже и не понравились, потому что она считала, что там 90-е годы, там, может быть, у нее жизнь там не так сложилась, хотя не факт, да. Она просто встала и ушла. Она сказала, я не буду больше ни да, ни нет говорить, там как-то анализировать. Говорят дети, все хорошо. Вот. Последний раз, вот этот раз, я приготовила игру квест для семиклассников, 7-8 классы. То есть они в зале. Тоже там и презентация была им предложена, все. И они вот именно сами, они очень много узнавали про Егора Гайдара. То есть у нас было составление родословного дерева его, и там, значит, его дедушки знаменитые, да, раз все-таки я библиотекарь, у нас там и были вопросы по литературе. И они делали выводы, которые я потом же эти выводы и читала, и все, что дети-то соразмеримо делают выводы. То, что они видят, то, что они читают, они делают выводы. Они не вспоминают то, что там где-то когда-то было, и что там родители им что-то там сказали. Я упор делаю на детей, чтобы детям информацию донести до детей, но различными вот игровыми моментами. У меня все через игру проходит. Сначала они узнали дедушек Егора Гайдара, а потом, значит, когда он родился, вот, допустим, про его реформы, я там тоже давала информацию, они должны были подчеркнуть вот плюсы, минусы, там плюсы красным цветом, минусы зеленым цветом, и сделать вывод положительных больше или отрицательных моментов, и что все-таки вот это, эти реформы, они дали нам положительные, то есть они делали сами вывод, что да, без них мы бы сейчас оказались бы там. Сами дети делали вывод. И презентация была, там и игра им предложена. Есть дети, которые вот интересуются историей, но они уже, как говорится, мнение взрослых они уже впитали в себя. Сразу мальчик сразу сказал, меня 90-е годы не интересуют, но однако ж он мне помогает проводить, он там, значит, как в жюри сидит, и какие-то там говорит, о, говорит, вы знаете, что форум был там Егора Гайдара? Я говорю, да, знаю. То есть он сам исподволь интересуется, но вот участвовать я не буду.
Ну вот Наталья Шишкина, Каменск-Уральский, и то, что в качестве иллюстрации у нас на экране, это работа ее ученицы Виктории Ляховой. Да, это прям вот целый такой блокнот. И делали работу и другие ученики, то есть вот рисовали. Они как раз, я ее спросила, с интернета они находили там портреты, и вот потом создавали там такой блокнот с ответами на вопросы. Ну что, смотрите, ведь трудно получается, смотрите, библиотекарям трудно бывает преодолевать вот стереотипы, все такие есть.
Ну, стереотип у нас, вся наша жизнь заполнена стереотипами, конечно. Вот вы видели, библиотекари действительно, ну так, употребим простое слово, умных. Вот все, которые вы снимали. Вообще, я считаю, всегда говорю, библиотекари последние просветители России. Их просветительская роль огромная. В школе своим чередом, в школе учатся год за годом. А эти заняты целиком просвещением. Просвещением, светом говорят. И вот к ним приходят дети. Есть множество библиотекарей, которые сумели. Я проехала, знаете, я видела в библиотеке от Владивостока до Москвы. Я ехала от Владивостока до Москвы, останавливалась в 17 городах ряд лет назад. И я видела, все это разговоры абсолютно пустые, что дети не читают. Там все. Я видела там, где библиотекарь работает с детьми, там все на месте. И вот с такого возраста читают. Им приносят трехлетних в библиотеку и читают им книги, они потом рисуют. Поэтому, понимаете, стереотипы преодолеваются в процессе работы. Я считаю, что вот этот свежий ум детей, он очень много здесь дает. Знаете, как они счастливы, что им дали возможность написать сочинение. Мало того, они нам после выступления у вас, когда вы их записывали, они потом говорил, мальчик, я речь говорил с радиостанции «Свобода», речь, он считал, называет это речью. Все это...
Но это замечательно.
Нужно давать больше самостоятельности детям. Их пеленают до конца, понимаете? У нас это свойственно. Как свойственно у нас пеленать? как нигде не пеленают. Я сама пеленала. Что делать, если они руки вытаскивают? Но так у нас свойственно детей ограждать от серьезных проблем, от размышления серьезного.
Это правда.
Но если прямо говорят с верхних этажей, не надо детям рассказывать там про ГУЛАГ, про страшное, надо рассказывать, воспитывать патриотизм тем, как все было прекрасно. Это нелепо, это глупо. Пассивный патриотизм никогда ни к чему не приведет.
Он не работает.
Патриотизм должен быть активный, который говорит, да, в нашей стране были ужасные страницы, ужасные события. От тебя зависит, чтобы они не повторились. Вот что такое патриотизм.
Да, спасибо. Возвращаясь в школу, скажите, дети любят читать? Вот у вас, вас же никто не заставлял делать 3 библиотеки в школе, да? У вас школа, которая не зависит от тех фондов, которые предоставляются, от тех книжек. Вы как раз делаете так, как это хорошо для детей, как удобно для учителей, да? То есть они были нужны вам?
Да, они были нам нужны. И у нас есть библиотекари, и библиотеки и в детском саду, и в начальной школе, и в средней школе. И у всех у них есть свои фонды, свои цели и свои какие-то методы работы, потому что с дошкольниками, многие из которых еще не читают, библиотекарь работает, конечно, по-своему. Но библиотекарь, скажем, все они, но в особенности в детском саду, работают и с нашими родителями. То есть родитель берет книгу для своего ребенка, чтобы ему читать, да, и потом возвращает эту, берет другую. И в то же время проводит библиотекарь какие-то мероприятия с детьми, даже вот младшего самого возраста. Это, конечно, популяризирует книгу. Мы дружим с издательствами. Вот у нас будет в эту неделю будет такой марафон, можно сказать, книг. К нам приезжает английское издательство «Осборн», и они привозят очень интересные и красиво изданные на английском языке книги. У нас дети уже с 5 класса свободно владеют английским, и поэтому эти книги, конечно, будут востребованы. Но к нам приезжает и издательство «Компас Гид», к нам приезжает «Самокат», «Розовый жираф» и известный многим в Москве автобус «Бампер», который торгует книгами детских разных издательств. У нас была в четверг «Библионочь», то есть мы присоединились к этой компании очень интересной, которая прошла в Москве, и на этой «Библионочи» был писатель Артур Геворгизов, который читал свои рассказы, и был иллюстратор как раз издательства «Компас Гид» Иван Александров, который по ходу чтения рассказов уже создавал иллюстрации. Потом дети сами делали такие, придумали историю и вырезали из бумаги героев и представили это в виде театра теней. Там специальное было оборудование именно для театра теней, и это у них получилось. Потом был литературный квест, бегали по всей школе, искали там всякие клады, связанные с этим, и просмотр фильма «Общество мертвых поэтов». И потом остались ночевать в школе. Вот это, может быть, самый такой привлекательный момент, который был такой морковкой в конце. Но что же, нужно и пряники иногда раздавать, и морковки для того, чтобы процесс шел более плавно.
Конечно, прекрасно, когда у школы есть такие возможности, а вот у библиотеки, у обычной, хочу Елену Мочалову спросить, вот вы тоже, я знаю, как-то по-новому выстраиваете работу с читателями и приглашаете онлайн беседовать писателей каких-то известных или интересных вашей публике. То есть это уже не та библиотека, да? Вот то, что рассказывали тоже школьные библиотекари, что по-другому уже работает, уже как-то все это, вот не просто надо взять с полки книжку, а как-то вот уже активно включиться, может быть, в игру, в квест. Вы тоже это делаете. Это важно, это просто необходимо. Ходят дети?
Я хочу сказать, что мне очень везет с читателями. У меня замечательные читатели, и дети, и взрослые. У меня вообще библиотека для юношества и молодежи. Но, несмотря на это, ходят всякие возраста. У нас, конечно, нет такой возможности, вот как Ирина говорила, приглашать издательство. Но, тем не менее, я делаю все возможное для того, чтобы мои читатели не были удалены от хороших книг, от хороших авторов и имели возможность пообщаться как с хорошей книгой, так и с хорошим автором. Я сегодня вот прилетела с Москвы. Мой груз составил 31 килограмм книг. Чисто книг, целый чемодан и еще целая авоська с собой книг. Поэтому вот сегодня я раскладывала, формировала их и сама радовалась, какой я везу огромный подарок для себя и для читателей, и для библиотекарей в целом. Мария Тамаровна подарила книги для нашей системы. И так как мы очень далеко находимся от Москвы, почти 4000 километров, но существует замечательная возможность вот скайп-встречи, сейчас я с вами на ней, и я ее широко использую. За 3 года у нас уже произошло 10 встреч с замечательными авторами. Выходили с нами на связь, начиная от подростковых, Пастернак, Жвалевский. У нас была и Людмила Улицкая, громкие такие имена, и Елена Чижова, и Марина Степнова, и Александр Снегирев с нами на связи. Поэтому мы не отстаем от столичной жизни, а очень даже активно общаемся с писателями, с известными. И все это проходит у нас продуктивно, очень.
Спасибо, Елена. Это город Белово, Кемеровская область. Вот видите, есть возможности существовать и так. Александр, хочу спросить. Саш, а вы теперь учитесь? Ну, понятно, может быть, что ваше направление такое, что вам надо идти в библиотеку. Но, с другой стороны, уже, может быть, и нет такой потребности в Москве, РГГУ. Может быть, вы как-то справляетесь с теми книжками, которые вам просто надо читать, и интернетом.
Нет, в любом случае библиотека нужна, даже несмотря на то, что сегодня и такой широкий доступ к интернет-ресурсам, и то, что есть те книги, которые выдаются, ну, что называется, по программе, все равно нужно. Потому что если ты хочешь развиваться, если ты хочешь чего-то вот добиться, именно найти для себя какую-то стезю, ты все равно будешь искать сам. И тебе на твоем пути тогда будут встречаться такие люди, которые помогут тебе в этом. Потому что если ты не будешь хотеть сам этого делать, если ты не будешь желать сам найти, вот, допытаться, тогда не получится. Вот, я понимаю, что в какой-то момент я, может быть, где-то что-то упускал, не находил такую возможность. Может быть, не хватало моих каких-то внутренних ресурсов. Может быть, поэтому я порой смотрю немножко иначе на тех, кто сейчас вот младше меня, и хочу от них вот увидеть больше шагов, чем это было у меня. Но вот хорошо уже то, что они сегодня шагают и не боятся действовать, вот как сказала Елена Викторовна Мочалова, что они действуют, уже пишут, это уже хорошо. Но вот мне хочется внутри, поскольку вот, видимо, я не дореализовал себя, мне хочется, чтобы они еще больше сделали, еще больше вот подтолкнули, чтобы уже их родители, взрослые, бабушки и дедушки начали задумываться, а что происходит, а как. Основная проблема в том, что мы не понимаем сути экономики, большинство взрослых, вот тех, кто вырос при Советском Союзе, потому что этого не давали.
Да, ну вот смотрите, как интересно. Оказывается, этот период еще дает возможность как-то вот перевернуть отношения и понять что-то, чего прежде не знали те же родители, да, то есть это опять-таки возможность диалога, и, может быть, дети что-то расскажут своим родителям, то, что они поняли помимо семейных историй. Я хочу напомнить, что это был классный час свободы. Мы сегодня обсуждали итоги конкурса «Библиотекари. Время Гайдара». Московской студии писатель литературовед Мария Чудакова, студент РГГУ Александр Лобанов, директор Европейской гимназии Ирина Боганцева, по скайпу из города Белово Кемеровской области, заведующая библиотекой номер 8 Елена Мочалова. Также прозвучали мнения Натальи Шишкиной, педагог-библиотекарь школы Каменск-Уральского, и Натальи Новиковой, библиотекарь школы номер 27, город Пермь. Вела программу Тамара Лиленкова.
Каким вам представляется будущее России?
Да, я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, Но к этому нужно стремиться уже все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 945, 13 720 и 17 850 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».